Добрый день, дорогие товарищи. Мы с вами начинаем очередной наш виртуальный урок. Продолжаем с вами статью «Мир» Баля Сулама в главе, которая называется «Доказательства работы Творца на основании опыта». Со мной сегодня вместо нашего постоянного Саши Козлова, он находится в отъезде, на совещаниях в Европе, на маленьких таких мини-совещаниях наших. А вместо него наш товарищ Ицхак Смагин. Вы его знаете, мы с ним часто вместе поем во время трапез, так что вам знакомо это лицо. Он нам будет ловить ваши эти имейлы, вопросы и сообщать нам о хороших вопросах. Мы будем на них пытаться отвечать. Значит, первая часть урока, как обычно.
Добрый день, дорогие товарищи. Я извиняюсь. Я приветствую вас всех с началом нашего очередного виртуального урока. Мы с вами продолжаем изучать статью Баля Сулама «Мир», главу «Доказательства работы Творца на основании опыта». Это из этой книги «Сборник трудов Баля Сулама», страница 203. Со мной вместе сегодня вместо нашего товарища Саши Козлова, который на конференции Ицхак Смагин. Вместе с ним мы часто поем на трапезах, вы, значит, я думаю, из этого вы знаете его. И, кроме того, вообще у нас уже, так сказать, старый товарищ. Значит, он будет ловить ваши вопросы и передавать их мне, и будем пытаться на лучшие из них отвечать. А значит, давайте мы с вами пойдем дальше по этой статье и посмотрим, что дальше говорит Баля Сулам. В предыдущей главе Баля Сулам говорил из обязанности осторожного отношения к законам природы. Он говорил так, что неважно, как мы называем природа или творец, короче говоря, вокруг нас действует какая-то высшая сила, и эта высшая сила, она предоставляет нам определенный набор законов. Законы физической природы, которые мы с вами изучаем в науках, естественных науках. И, кроме того, законы высшей природы, которые мы с вами, к сожалению, не можем так открыто изучать, как обычные естественные науки. Но наука Каббала нам раскрывает их и говорит о том, какие они. Так вот, в совокупности все эти законы, законы мироздания или законы природы, или законы Творца, неважно, как сказать, они обязывают нас к тому, чтобы им соответствовать. Если мы желаем жить, так сказать, спокойно, мирно, уверенно, безопасно, без страданий, то чем лучше мы знаем эти законы, тем мы больше можем приближаться с вами к комфортному существованию. И наоборот, в той мере, в которой мы плохо знаем законы, мы можем попасть в очень нехорошие болезненные всевозможные обстоятельства. Это нам понятно. Значит, нам надо точно изучить эти законы. Так вот, законы, которые мы знаем из нашего мира, мы видим, что нам недостаточны. Мы как бы не развивались, и тем более даже, вот несмотря на все наше развитие в течение последних, допустим, 2000 лет, мы видим, что в итоге мы пришли к состоянию, когда мы ощущаем себя крайне зависимыми, во-первых, друг от друга, в нашей ненависти, которая нас просто пугает. То есть я боюсь выйти на улицу, я боюсь, что будет со мной на сегодня, на следующий день, попаду под машину, заболею какой-то болезнью, там что-то на меня свалится, навалится, какие-то прогнозы страшные, экологические или климатические, неизвестно, что будет с деньгами, с моей пенсией, в общем, со всем чем угодно. Человек, насколько он стремился жить более комфортно, уверенно, спокойно, нормально, семья, дети, работа, нормальная старость, дом, нормально заканчивает жизнь, мы не говорим о чем-то высоком. Он, наоборот, чувствует себя все менее и менее уверенным и находящимся под властью неизвестных ему многочисленных каких-то случайных даже, вроде бы, сил, воздействий, случаев. И это совершенно не подходит к такому состоянию, которое мы себе представляли, к которому мы стремились даже там 50 лет назад. То есть мы видим, что есть какие-то законы в природе, которые мы не знаем, и их нарушение невольное ведет нас к такому нехорошему существованию, недоброму. И основные законы – это законы поведения человека в обществе. Мы видим, что мы не умеем себя в обществе вести. В основном в этом виноват наш эгоизм, но мы с ним ничего не можем поделать. Мы ненавидим друг друга, мы ни в коем случае не готовы принимать внимание, сочувствовать друг другу. И в нашем микромире, в семье, и в макромире, в обществе, в государстве, или даже в цивилизации нашей всей, всеобщей, человеческой, мы чувствуем, что просто пожираем друг друга. И тратим на это огромное количество средств, сил, душевных, и ничего не можем с этим сделать. То есть наш эгоизм заставляет нас практически жить все время ненавистью, настороженностью друг к другу. И такая жизнь отнимает у нас огромное количество сил, энергии, средств, и мы не можем даже благоустроить себя в те некоторые там количество лет, которые проживаем здесь, на этой земле. Так вот.
Есть жалобы на звук.
Есть жалобы на звук? Да?
Может быть, стоит спросить группу.
Спросите там, пожалуйста, что за проблема со звуком? Я не знаю. Так нам сообщают по...
Откуда? Все, практически все.
Практически все говорят, что есть жалобы на звук.
И слышны параллельные голоса переводчиков на других языки.
И слышны параллельные голоса переводчиков с других линий, с других языков. Почему заранее не было между ними все согласовано и проверено? То сейчас будет все в порядке? Значит, мы ждем от вас подтверждений от всех наших товарищей, что все в порядке. Если нет, то еще раз...
Может, пусть махнут рукой там.
То еще раз, пожалуйста, говорите. Не в порядке. Нехорошо. Из Санкт-Петербурга говорят мне, что нехорошо.
Нет, это
хорошо. А,
хорошо? Хорошо. Уже хорошо.
Уже все хорошо, ладно. Ну, посмотрим. Короче говоря, сообщайте, жалуйтесь. А я с ними потом разберусь. Вы будете и без интернета слышать, как они взвоют. Значит, что нам говорит Баля Сулам? Что проблема в том, что мы находимся в окружающей среде, в которой все, кроме человека, находится в состоянии гомеостазиса, равновесия. Равновесие такого, что плюс и минус должны быть равновесны. То есть столько, сколько отдает природа, столько она должна получать. И мы это видим, что так и происходит во всей природе, кроме человеческой. Мы получаем от природы намного больше, чем вообще отдаем. Ничего мы ей не отдаем. Немножко восстанавливаем, там, пытаемся восстановить леса, рыбы, там, зверей, которых уже практически уничтожили. А в принципе мы единственные вредители природы, потому что нигде нет такого, чтобы в природе что-то уничтожалось. Если, допустим, меньше овец, то меньше и волков становится. Понимаете, в природе все достигается равновесием. Пропадает какая-то одна часть природы, которая кормила другую часть, так и та, которая от нее кормилась, тоже уменьшается. А мы нет. Мы в своем эгоизме и в своем могуществе рубим все под себя. И не заботимся о восстановлении. И не только в материальном смысле слова, там в отношении всего того, что мы добываем от природы и как ее используем в физическом мире, а между собой. То есть человек вообще не думает о том, что он должен отдавать. Он считает только, что он должен получать. И вот это наше неравновесие в получении и в отдаче, оно ведет ко всем проблемам. Об этом пишет Баля Сулам. Об этом мы с вами разговаривали на прошлом уроке. А теперь он хочет следующую главу посвятить теме такой. Доказательство работы Творца на основании опыта. Мы показали необходимость работы на общество, но где практическое доказательство того, что надо исполнять закон отдачи ради Творца? То есть то, что надо, допустим, для общества работать и думать о благе общества, ну, с этим мы можем согласиться. Мы даже можем согласиться с тем, что надо отдавать, что все должны быть в отдаче друг другу, в равновесном отдаче и получении, выполнять этого закона. Это мы все можем понять. Но почему этот закон не может соблюдаться без того, что мы, кроме того, должны действовать и ради Творца? То есть закон, в принципе, имеет такую формулу. Я общество Творец должны быть связаны вместе между собой. Я должен быть направлен на общество. А общество все вместе должно быть направлено на Творца. И только в таком случае мы достигаем правильного выполнения закона равновесия. То есть вот это вот условие, которое нами должно соблюдаться, оно называется закон равновесия. И это закон природы. Закон равновесия, закон природы. То есть он обязателен к выполнению. Но так вот, если мы говорили с вами о том, что в принципе равновесие мое и общество, я могу осознать. Я вижу, как-то природа следит за тем, чтобы было равновесие вне человеческого общества. Между животными, растениями, неживыми элементами. Ну, в общем, все находится в состоянии, в таком кругообороте, все находится в состоянии равновесия. Так? Значит, этот закон «я и общество» мне понятен. Так? То есть здесь он мною осознан. Я, правда, его не могу выполнять из-за своего эгоизма, но он мною осознан. А вот отношение нас и Творца, вот это вот неосознанно. Здесь эту связь я не понимаю, почему она должна быть. Вот эта связь для меня, она абсолютный вопрос. Что мне с ней делать, я не знаю. И это желает Баля Сулам доказать. Он желает, кроме того, доказать, что даже я и общество, если желаю быть вместе, так, то я не смогу выполнять этот закон моего равновесия с обществом, то есть построить правильное общество, на правильном уровне взаимодействовать. Я, как гражданин внутри какого-то государства, общества или человечества всего, не могу этого сделать, если я не буду вместе, включен вместе с этим, с Творцом в одно единое целое. И здесь он нам приводит доказательства на том примере, который часть из нас знает очень хорошо. Он говорит, доказательство этого, об этом доказательстве позаботилась сама история и приготовила нам неопровержимые факты для полной оценки и выводов, не вызывающих никакого сомнения. Он приводит в пример Россию. Он пишет: многомиллионное общество России, которое занимает площадь, превышающую площадь всей Европы, имеет запас полезных ископаемых, несравнимый по величине и разнообразию с запасами других стран, решила вести коллективное хозяйство и практически ликвидировать всю частную собственность. То есть решила сделать так, чтобы я и общество были одним целым. Абсолютно единым целым. Но вместо того, чтобы возвыситься и опередить буржуазные страны, российское общество опускалось при этом все ниже и ниже, пока не оказалось неспособным не только обеспечить рабочих хотя бы уровень жизни рабочим, рабочих буржуазных стран, то есть тот же уровень жизни, но не могло даже обещать им хлеб насущный и как-то прикрыть наготу. Этот факт поражает, ведь на первый взгляд, принимая во внимание богатство страны и огромное население, страна не должна была опуститься до такого низкого уровня. То есть это непонятно вообще, каким образом можно было таким образом при таком состоянии, когда у тебя совершенно не требовательный народ, сильный, умный, готовый на лишения, когда у тебя огромные полезные ископаемые, когда тебе досталась от царской России прекрасная страна. Мы знаем, по оценкам 1913 года, Россия была процветающей страной, кормила всю Европу. В чем же дело? То есть не было в нашем мире никаких предпосылок для того, чтобы страна скатилась до такого состояние, когда просто был голод и умирали от голода, в полном смысле слова, миллионы, десятки миллионов человек. Пишет Бальсалам, причина падения в том, что драгоценная работа на отдачу ближнему, именно если вы ее касаетесь, я и общество, вот эта вот часть, если вы ее касаетесь, взаимодействие я и общество, то вы касаетесь очень нежного вообще инструмента природы. Должна быть выполнена не ради человека, а ради Творца. То есть, если я уже обращаюсь к обществу и желаю создать социалистическое или даже коммунистическое, тем более общество, то я должен к этому привлечь обязательно и третью силу Творца вместе, чтобы мы строили все это по его законам. Вследствие того, что люди выполняли свою работу не ради Творца, законом самой природы они лишили себе права на существование. То есть закон природы должен быть таким, чтобы привести человека к подобию Творцу, чтобы человек полностью отдавал Творцу, как Творец через общество отдает человеку. Вот тогда бы это равновесие соблюдалось. Соблюдать равновесие только между обществом и мной не получится ни у кого. И мы видим, что как только всякие эти социалистические партии в развитых странах начали чувствовать, что они проигрывают, если они вводят какие-то чрезмерные социальные вот такие вот уравниловки, они сразу же были вынуждены от этого отказаться. А иначе бы их скинули бы вообще. И они бы сошли бы со сцены истории. Представим себе, что каждый из этого общества старается выполнить закон Творца, возлюбить Творца всем сердцем. Он заботился бы об удовлетворении потребностей и запросов ближнего в такой мере, как вычеканено в нем самом заботиться о собственных нуждах. Возлюби ближнего как себя. И целью каждого во время его работы на благо общества был бы сам Творец. То есть я бы желал давать обществу, потому что я этим наслаждаю Творца, общую высшую силу. То есть практически от меня не требовалось бы ничего, кроме еще дополнительного намерения. Я не должен был бы ему отдавать, Творцу ничего не надо отдавать. Творцу надо только одно, что человек, отдавая обществу, отдает это бескорыстно. Это значит думать о том, что ты наслаждаешь Творца. Вместо того, чтобы думать, что отдавая обществу, ты этим наслаждаешь себя, как часть общества. Тогда твое отношение к обществу если ты думаешь о Творце. Оно на самом деле отдача, бескорыстная отдача. То есть Творец здесь – это как показатель того, что твое отношение к обществу, оно действительно в одну сторону, для его пользы, а не для своей. Чтобы в этом убедиться, надо через общество делать это ради Творца. И тогда не просто ты будешь отдавать, ты сможешь отдавать обществу и сможешь отдавать ему совершенно безвозмездно, потому что Творец даст тебе такое свойство, свойство полной отдачи. Тогда работающий ожидал бы от своей работы на благо единения с Творцом, источником всей истины и блага, всей приятности и нежности. Без всякого сомнения, в течение нескольких лет, смотрите, что пишет Баля Сулам, что было бы с Россией, в течение нескольких лет эти люди стали бы самыми счастливыми во Вселенной. Только при этом условии страна смогла бы эффективно использовать богатейшие запасы полезных ископаемых. Россия стала бы примером для всех и была бы благословлена Творцом. То есть это не важно, какая страна. Это не важно, кто и что. Важно только одно. Работаете ли вы в полном отрыве от своего эгоизма? Что значит на пользу Творцу? Однако, когда вся работа по отдаче ближнему совершается лишь во имя общества, кто и что заставит индивидуума выкладываться в полной мере? Невозможно надеяться, что безжизненный принцип «отдавать» — это безжизненный принцип для меня, он ничего не значит, для моего эгоизма он мертв. Даст мотивацию даже достаточно развитым людям, не говоря уже о неразвитых. Возникает вопрос, откуда рабочий или земледелец получит силу, достаточную для мотивации его труда? Ведь количество получаемого им вознаграждения не уменьшится и не увеличится из-за того, что он распыляет свои силы. Как же он может заставить работать себя больше? Где же это его сознание? Откуда оно придет к нему? Откуда возьмет силу отдачи? Ведь мы состоим из желания получать, насладиться. То есть ты не можешь ничего сделать, только лишь под страхом смерти, там, наказаний, вынудить человека. Но в первую минуту, как только ты ослабляешь наказание, он тут же не может работать. У него не хватает энергии. Для чего работать? Чтобы избежать наказания, он понимает. Чтобы получить вознаграждение, понимает. А когда нету ни того, ни другого, он не может себя заставить. Ведь он соткан всего лишь из одного единственного материала – желание насладиться. Известно, что даже самое маленькое движение человек не может совершить без движущей силы. То есть без того, чтобы не улучшить как-то свое положение. Например, когда человек переносит руку со стула на стол, то происходит это потому, что ему кажется, что, облокотив руки на стол, он почувствует себя удобнее. И если бы так не казалось ему, то оставил бы руки свои на стуле все 70 лет своей жизни, не говоря уже о больших усилиях, которые он должен осуществлять. Если поставить над работником надзирающих, чтобы наказывали каждого ленящегося в работе и отбирали у него за это хлеб насущный, то откуда у самих проверяющих возьмется движущие силы для работы? Ведь надзор за людьми с целью заставить их работать само по себе также большое усилие. Может быть, еще больше, чем сама работа. Ты должен следить за ним и все время дергать, и все время это непросто. Мы говорим о систематической такой работе. Потому противоестественны человеческие законы, а законы природы накажут людей. То есть противоестественны вот эти вот социалистические, коммунистические законы, которые насильно желают там где-то, и сегодня тоже мы видим там всякие там латиноамериканские страны, желают ввести эти законы. Они противоестественны человеку. А законы природы накажут людей, так как они не выполняют установления природы. Отдавать ближнему ради Творца, чтобы в этой работе прийти к целетворению, к единению с Творцом. Это единение ощущается как ее возрастающее огромное наслаждение. То есть у человека появляется наполнение, которое его тянет вперед. Развивающееся до желанной степени, когда происходит истинное развивающееся осознание Творца, при котором человеку достаивается единение с Творцом. В этой жизни сейчас, по мере того, как он продвигается в отдаче обществу ради услаждения Творца. Но мы с вами говорим в группе, если не в обществе. Общество можно заменить словом «группа». Если бы крестьянин и рабочий чувствовали бы эту цель во время их труда для счастья общества, то есть чувствовали бы, что ради Творца они это делают, то, естественно, не нуждались бы ни в каких надсмотрщиках, так как у них уже имелась бы абсолютно достаточная движущая сила от самого Творца для совершения огромных усилий до вознесения общества на вершину счастья. Чтобы прийти к такому пониманию, требуются огромные усилия. Упрямая природа не делает уступок. Поэтому у коммунистического режима, пишет Баля Сулам, вы знаете, в каком году? В 1928. Он пишет, поэтому у коммунистического общества нет права на существование. Он пишет это с горечью, потому что очень бы хотел, чтобы такое получилось. Но это не получается только из-за отсутствия одной составляющей. То есть намерения на Творца. Историческую практику, представляющуюся перед нашими глазами, показывает, что нет для человечества никакого другого лекарства в мире, кроме принятия к исполнению закона высшего управления, отдача ближнему ради Творца, включающий два аспекта. Один из них «возлюби ближнего как себя» означает, что степень усилий для отдачи ближнему во имя счастья общества должна быть не меньшей степени заложенной в человеке потребности заботиться о своих нуждах, то есть заботиться о ближнем как о себе в такой мере. Более того, забота о благе ближнего должна опережать заботу о своем благе. Ну где же мы возьмем такие силы? Подумайте сами. И цель второго аспекта «возлюби Творца всем сердцем» обязывает каждого, в то время, когда он заботится о благе ближнего, делать это лишь для того, чтобы обрести благоволение в глазах Творца, чтобы мог сказать, что выполняет его желание. Если человечество или отдельно взятое общество выполнит это условие, то вкусит благие плоды. И преобразятся нищие, измученные и порабощенные эгоистическим желанием, а счастье каждого превзойдет всякую меру. Но если откажемся и не захотим заключить союз для выполнения работы Творца в той мере, как описано ранее, то природа и ее законы обрушат на нас свое мщение и не дадут нам покоя, пока не победят нас, и пока не примем мы власть природы во всем, что она нам повелит. Вот таков закон природы. То есть обязаны мы действовать во благо общества, в равновесии быть с ним, чтобы каждый заботился о благе общества и даже больше, чем о собственном. Но все это должно быть ради блага Творцу. Потому что этим мы доставляем наслаждение Творцу. И тогда, если мы включаем в это Творца, мы от него получаем силу, мы от него получаем силу, которая позволяет нам, действовать на благо общества. Нет проблем в таком случае. И вот получается вот такая вот закрытая, прекрасная связь. Там есть интересные вопросы.
Да, поступило несколько вопросов. Например, Олеся из Москвы спрашивает, что значит ради Творца? На примере, я делаю что-то для чего-то, как это понять?
Об этом мы, дорогая моя, с вами учили в прошлый раз. Смотрите, что он пишет. Чтобы в дальнейшем нам не понадобилось пользоваться двумя названиями «природа» и «творец», согласимся с каббалистами в том, что понятие «природа» и «творец», имеющие общее числовое значение, тождественны. Тогда законы природы и законы Творца можно назвать как законы природы законами Творца, и законы Творца законами природы, и природой назвать Творца, и Творца природой. То есть это не имеет значения. А в чем отличие? Да ни в чем практически отличия нет. Просто когда мы называем природу, то мы имеем в виду, что можно ее законы выполнять или не выполнять. И когда мы называем вместо нее Творца, то как бы мы тут понимаем, что есть какая-то сила, воля высшая, которую мы приступить не можем. Может быть, поэтому стоит называть или так, но в принципе это не имеет значения. То есть Творец – это система законов, в которой мы существуем и которую обязаны поддерживать и выполнять, потому что по мере нашего развития с нас спрашивает эта система все больше и больше в соответствии с нашим развитием. И никуда нам от этого не деться. В наше время, когда уже и Россия прошла все свои эти исследования на себе этого закона, когда и весь мир уже пришел к осознанию того, что непонятно ему, каким образом дальше существовать, когда мы обнаружили глобальность мира, его интегральность, то в наше время естественно, что нет другого никакого вывода из нашего существования, как только лишь к тому мы должны прийти, что мы обязаны выполнять законы Творца или законы природы. Круговорот изменения формы. Пишет так Акбаль Асулам. Когда мы видим людей, сменяющихся и переходящих из поколения в поколение, то мы различаем только их тела. Однако души, составляющие суть тела, не исчезают в процессе замены тел, а отпечатываются и переходят из тела в тело, из поколения в поколение. Таким образом, нет в нашем мире новых душ, несмотря на смену тел. Строго определенное количество душ вращается в круговороте изменения формы. То есть тела постоянно рождаются, живут, умирают, а души переходят из тела в тело. Поскольку души в каждом новом поколении одеваются в новые тела, то все поколения от начала творения до окончательного исправления эгоизма можно считать одним поколением, существуем несколько тысяч лет. С этой точки зрения абсолютно не имеет значения, что за это время каждая душа сменила много раз свое тело. Несколько тысяч раз, он пишет. Так как душа, суть тела, не страдала от этой смены тел. То есть мы имеем в виду всего лишь одну жизнь. Душа появилась в нашем мире и через много-много-много всяких таких перипетий мелких дошла до своего конца исправления. Проблема в том, что мы отождествляем себя с нашим телом, которое в духовном не имеет вообще никакого значения. Имеет значение только наши души. Суть перевоплощения распространяется и на самые маленькие ощутимые частицы действительности, каждый из которых движется по своему пути вечной жизни. По нашему представлению, опирающемуся на наши органы чувств, все существующее исчезает. На самом деле, любая частица мироздания не знает покоя. Находясь в постоянном движении, кругооборота изменения формы, но ничего не теряя из своей сути на этом пути. То есть мы с вами находимся в постоянном движении, вечное движение. И не только мы, а неживая растительная и животная природа тоже. Ну, если так, то все-таки Как же нам узнать этот закон взаимодействия меня, природы и Творца? Меня общества и Творца, меня группы и Творца. Давайте это заменим, это самое важное. Вот вместо общества напишем все-таки группа.
Тут как раз спрашивали, можно ли общество заменить группой.
Абсолютно, абсолютно, абсолютно тождественно. И даже более того. Группа. Так вот. А общество тогда можем зачеркнуть. А оно это общество потом узнает, что, в принципе, оно вырастает из группы, если мы имеем в виду общество на самом деле, в котором можем действовать осознанно, сознательно, обоюдно, не просто так куда-то в бесконечность отдавать. Тебя и не поймут, тебя затопчут. Да? А там, где мы можем отрабатывать свои свойства, отдачи, совместно получать поддержку от окружающего общества для того, чтобы это дальше продолжать на Творца, то, конечно, нам в таком случае надо работать с группой. И здесь нам рассказывает Баля Сулам уже о самом законе взаимодействия между нами. Не знаю я, начинать этот раздел или мы будем отвечать на вопросы. Ну, раздел очень большой. Ну, пойдем дальше. Или как?
Вот тут как раз Евгений из группы Краснодара спрашивает. Вы говорите, что только Творец может быть мотивом. А вот меня воодушевляет и пробуждает на работу только группа. А работы на Творца или ради него нет? Как это объяснить?
А это плохо. Это то, что было у коммунистов в России, а у вас в группе. Ничего не поможет. Вы будете действовать на группу, и в итоге вы будете страдать. То есть вы пробуйте, но страдания все равно вас приведут к тому, что вы вспомните про Творца. Я вам объясню, почему. Все-таки разница есть какая между группой и коммунизмом в стране. Разница в том, что когда я работаю, я, группа, а вот Творца нет. То есть я работаю с группой, я на группу работаю, а группа на меня, мы замкнуты вместе. Так, здесь есть учеба, так, есть распространение, есть намерение. И как бы вы ни хотели, есть Творец. Все-таки мы о нем ведь хоть иногда, но говорим. Вот эти все элементы, которые отсутствуют вообще в обычном обществе, и там тем более в том советском, они отсутствовали. Они напрямую связаны с Творцом. И хотя я не могу еще пока думать о нем, но то, чем я занимаюсь с группой, учеба, распространение, намерение, Творец завязывает меня на него все равно. Вот это все завязывает меня все равно на него. И идет от него на группу. А затем и на меня через группу. И отсюда наши совместные действия, да, идет огромная сила. От группы на Творца все равно поднимается ман. А от Творца к нам, нисходит так называемый Ормакив. И поэтому, желаю я или не желаю, думаю я о Творце или нет, я не могу себя заставить. Все равно в итоге надо мной работает постоянно этот свет. И вдруг, через какое-то время, я ощущаю какой-то внутренний клик. Что-то такое происходит внутри. И я начинаю думать немножко больше о нем. Я начинаю как-то понимать, что и он существует здесь, в моей картине, представления о нем какие-то прорезаются и так далее. Потому что свет действует в этом случае. Если я нахожусь с группой в учебе, в распространении. Распространение – это вообще, вы понимаете, когда мы распространяем, мы делаем то, что желает от нас Творец. Все остальное может быть, учеба, ради чего ты учишь, намерение и так далее. А вот распространение – ты хочешь, не хочешь, неважно с какими мыслями. Ты это делаешь то, что он желает. За это тебе положен окружающий свет абсолютно точно. И поэтому в итоге все равно ты меняешься. Это то, чего не было у советской власти. Поэтому даже если человек замкнут в группе без того, что он может думать о Творце там, с большим намерением, все равно это на него действует.
Костас из Литвы спрашивает, что я в духовном отдаю обществу?
Свое воодушевление, свое участие физическое, связь между товарищами, даже свои плохие впечатления, хорошие впечатления, все, что у меня есть. Все, что меня связывает с духовным направлением, а почему я еще нахожусь в группе. Все, чего я желаю, не желаю, все хорошее и плохое, я все это вношу в группу. И это все в итоге большой довесок к группе. Даже мои отрицательные, может быть, свойства, качества, нежелания, сомнения, непонимания, неважно. Все это складывается вместе и расширяет общий сосуд группы.
Равиль из Грузии продолжает. Если человек работает на общество, думает, что он работает бескорыстно и не задумываясь о Творце, он работает ради Творца?
Нет. Он общество, это имеется в виду общество или группа?
Он если не уточняет.
Если это обычное общество, никакого отношения к Творцу это не имеет. Это обычное эгоистическое действие человека. Строит коммунизм по советскому образцу. Ведь вот вспомните, насколько советская власть все-таки, какой бы она ни была там лживой, это постепенно образовалось, но насколько она в итоге хотела, чтобы это получилось. Хотела бы, чтобы это получилось. Смотрите, все песни, все кино, театры, литература, огромная идеологическая работа, вся эта философия марксистско-ленинская, все это воспитание, будь хорошим, на благо общества, все будет хорошо и так далее, взаимопомощь, братство, нет народов, нет народности, есть единый народ советский и так далее. Все это было действительно как попытка создать то, что Маркс прописывал на основании Кабалы. И единственное, чего не хватало, это только завязки на Творца. Бали Сулам пишет в статье «Аума», есть такая статья, есть такая газета, которую он выпускал, и там есть статья о марксизме. И там он пишет, что Маркс имел в виду, что затем потом придут люди к осознанию того, что им необходимо добавить Творца в свою систему. но он не мог об этом писать сразу. Потому что тогда бы его не приняли абсолютно вообще никто и никак. Он только писал внутри блага общества. Вот плохо вам, давайте сделать хорошо. Можно сделать так, что будет хорошо. То есть у него была точная мысль, Бали Сулам там пишет, он указывает даже на это, на источники Маркса, где он пишет, что в итоге все равно потом, когда люди начнут работать, если они начнут работать правильно, явно, то у них, если они будут только сознательно, конечно, на соответствующем уровне, они придут к необходимости того, что им нужна высшая мотивация, иначе у них нет энергии для выполнения действий отдачи. И они вознуждаются при этом в Творце, чтобы он сообщал бы им, давал бы им, наполнял бы их этой энергией, с помощью которой они могли бы с удовольствием отдавать, работать на пользу общества.
Группа Пятигорска спрашивает, какими действиями вызвать ман внутри группы?
Ман внутри группы вызвать можно только если пытаешься объединиться для того, чтобы достичь равенства Творцу, с Творцом, отдачи Творцу, что это одно и то же, услаждение Творца. То есть выполнить тот общий закон природы, это закон природы. И Творцу это не надо. Не надо думать о том, что это надо Творцу. Вы поймите, что мы существуем просто в такой системе. В такой системе. Вот эта общая сила, которая находится вокруг нас. Вот, и назовем ее Творец. Следующая сила, которая вокруг нас существует. Назовите ее общество. Или группа. И следующее. Это человек, я, который внутри этого. Так вот, я не могу быть связанным с обществом или с группой, если я не выполняю связи такой, которая бы связывала меня со силой, которая над нами находится. Над нами. Мне нужна еще и эта связь с более высшим уровнем, чтобы оттуда не сходила сила, энергия на группу или общество, и оттуда на меня. Не смогу я иначе достичь слияния с группой. Поэтому Творец это не просто, что я должен наслаждать какого-то дядю. Нет. Я просто обязан обеспечить себя этой энергией, которая существует в природе, этим абсолютно безвозвратным свойством отдачи такой, бескорыстной отдачей. Я обязан обеспечить себя этой энергией, которая бы давала мне удовольствие от того, что я отдаю. Где мне найти такую возможность? И для этого мне необходим поэтому этот третий слой, Творец. Для того, чтобы завязать себя с группой, мне необходимо получить энергию от него. Иначе я не свяжусь. Общество мне не может ничего дать. Оно такое же, как и я сам. То есть мы с вами пришли к выводу, мы сейчас еще будем далее рассматривать, но это уже будет в следующий раз, условия, каким образом мы взаимодействуем между собой. То есть я, группа и Творец, каким образом мы взаимодействуем между собой. По закону, который он описывает в следующей главе, последняя глава этой статьи, все находится под залогом, и ловушка расставлена на всю жизнь. Вот мы должны с вами разобрать вот эту систему, если мы ее правильно разберем и найдем в ней прямые и обратные все связи, то тогда мы сможем их выполнять. И увидим, насколько и природа, и общество, и Творец, неважно, как называть нам это все, сливается все в одно целое, одно общее целое, и это все одно общее целое «я». Мне дают сигнал, что на этом я должен с вами прощаться. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи через неделю. Желаю вам всего доброго. Сегодня провести еще хорошо время. Сам сейчас я выезжаю на встречу с группами севера страны, где, вы знаете, у нас горят леса. И для того, чтобы все-таки укрепить людей, мы решили провести там наше сегодняшнее собрание товарищей. И будьте вместе с нами. Скоро начнется
еще урок.
До этого еще будет урок.
После еще будет урок.
Мой урок. Он начнется где-то в 8 вечера по местному времени. Через 3 часа. Будьте здоровы. До свидания. Удачи вам всем.